Егор Золотарев. Призрачный страж. Том 2. Глава 1. Услышав Горина, я на мгновение опешил. Не ожидал, что он так быстро сдастся.
«Константин, вы меня слышите?» — встревожился он.
«Да, слышу. А о чем вы хотите поговорить?»
«Это не телефонный разговор, поэтому нам нужно встретиться. И как можно быстрее», — с нажимом сказал он.
«Ага, сейчас. Если сработал артефакт, значит, Горин причастен к смерти моего отца. Поэтому пусть помучается еще, прежде чем я его убью. Теперь я точно знал, что поступлю так, как сказала цыганка».
«Быстрее не получится. Я в отъезде и буду в Москве только в конце недели».
«Где вы? Я сам подъеду!» — выпалил он.
«Нет, мы поговорим, когда я вернусь», — спокойным голосом ответил я.
«Ах ты, сученыш! Я знаю, это ты украл мой артефакт! Верни его, иначе пожалеешь!» — выпалил он.
«Не понимаю, о чем вы», — усмехнулся я и сбросил звонок. На самом деле мне было не смешно. Такие люди, как Горин, были способны на все. Поэтому я выбежал из зала и набрал деда.
«Алло, Костя?»
— ответил он. «Слушай меня внимательно и сделай так, как я скажу. Сейчас же бери Дашу и езжай в город. Такси не вызывай, а попроси отвезти старосту. Деньги у вас есть, поэтому сними номер в гостинице и постарайся не выходить на улицу. О том, куда вы заселились, никому не рассказывай», — быстро прошептал я, так как вокруг ходили люди.
«Костя, что случилось?»
— забеспокоился он. «Пока не могу рассказать. Вам нужно на время спрятаться».
«Что ты натворил? Неужели проигрался, как отец?»
Дед повысил голос. «Дед, без паники. Сделай, как я сказал. Когда будете в гостинице, позвони мне. Береги себя и Дашу». Я выключил телефон, так как знал, что на меня вновь посыплются вопросы. Выдохнув и успокоившись, я снова зашел в зал. Под куполом демонстрировал свои способности маг огня. Этот вид магии был одним из самых зрелищных, поэтому зрители и участники соревнования восторженно смотрели на сцену, не обращая на меня никакого внимания. Я опустился на свое место и повернулся к Ефиму Прохоровичу, который сидел прямо за мной. «Когда закончится соревнование?»
«Не знаю, когда все выступят», — пожал он плечами.
«Я не про это. На сколько дней они рассчитаны?» — уточнил я.
«На 3. Завтра будет второй этап состязаний, а послезавтра третий, и сразу же награждение победителей. А что, ты куда-то торопишься?»
«Да, тороплюсь. Завтра во сколько начинаются соревнования?»
«С 8 утра».
«А послезавтра?»
«В расписании написано, что с обеда, чтобы после сражений участники могли выспаться и отдохнуть», — ответил он и присоединился к аплодисментам, когда маг огня сформировал огненный вихрь.
«Я не просто так спрашивал про время. Князю Горину достаточно сделать один звонок, чтобы узнать, где я нахожусь. Нападать на меня здесь, где собралось столько магов, он вряд ли будет. Скорее всего, организует ловушку. Поэтому нам надо встретиться на моих условиях. Завтра, после второго этапа соревнований, я полечу на ближайшем дирижабле в Москву, что будет для него большим сюрпризом».
Между тем, участники друг за другом демонстрировали свои умения, и вскоре дошла очередь до призрачного мага. Мне не терпелось увидеть, какие заклинания умеет формировать он.
«Следующим на сцену выходит Егор Смирнов из Кировской академии магов», — объявил ведущий.
«Смирнов, не посрами родную академию», —
услышал я бас и обернулся. Это был крупный бородатый громила с грозным лицом. Ему кивнул и поспешил на сцену юноша, которому можно было дать не больше 15 лет. Хотя я знал, что в магические академии берут только с 18.
«И это лучший маг на курсе?» — усмехнулся Миша.
Его же наверняка ветром уносит.
Посмотрим. Внешний вид не имеет отношения к магии. Может, он в разы сильнее меня?
Не уверен. Все же внутренняя сила отражается и на внешности.
Покачал он головой. Над Смирновым появился купол, и он, приветственно поклонившись жюри, сформировал ложку. Миша не сдержался и в голос рассмеялся. Вслед за ложкой возникли тарелка, кастрюля, лестница, ведро.
Бытовая магия. В некоторых академиях призрачную магию используют в мирных целях, пояснил Ефим Прохорович.
Не понимаю, зачем тратить свои силы на тарелки, ложки и прочую утварь, развел я руками.
Ну, не все хотят сражаться.
Погодите, неужели в такой посудине можно готовить? Удивился я, когда в руке Смирнова продолжили появляться сковороды разных размеров, щетки, половники и прочая посуда.
Конечно, но только если маг достаточно силен, чтобы посуда могла без его энергии какое-то время существовать. Точно так же, как арбалетные болты и метательные ножи. Но, судя по всему, этот маг не настолько силен, поэтому все держит в руках, — ответил Ефим Прохорович.
То есть, чтобы приготовить яичницу в призрачной сковороде, он должен держаться за нее? — рассмеялся Миша.
Да, так и есть.
Между тем Смирнов показал все, на что был способен, и покинул сцену. Ну вот. А я так ждал его выступления. Когда все выступили, членам жюри понадобилось не более 10 минут, чтобы выбрать 20 лучших студентов, которых пропускали на следующий этап. Ведущий вышел на сцену и перечислил тех, кто завтра будет сражаться. Среди них были и мы с Мишей. Призрачный маг Егор Смирнов не смог впечатлить опытных магов. Его преподаватель что-то пробурчал про продажных судей и, похлопав расстроенного студента по плечу, направился к выходу.
«Ну что, порвем всех завтра?» — воодушевился Миша.
«Конечно!» — кивнул я, едва расслышав вопрос. Мыслями я был далеко отсюда. У меня из головы не выходил звонок Горина. Я был уверен, что он не просто хочет поговорить со мной. Наверняка задумал убить. Но как? Он же не может сделать это своими руками. Значит, наймет людей или подстроит несчастный случай. Надо добраться до него раньше, чем он будет меня ждать. Ефим Прохорович, вы можете договориться, чтобы меня завтра с самого утра поставили? Хочу успеть кое-что сделать. Обратился я к преподавателю, когда мы вышли из зала и направились к выходу.
«Могу попросить, но ничего не обещаю», — ответил он, развернулся и пошел обратно, протискиваясь сквозь толпу зрителей, которые воодушевленно делились впечатлениями.
Я решил дождаться его, поэтому вышел на улицу и опустился на скамью у лестницы. Тут ко мне подошел Егор Смирнов и, смущаясь, спросил.
«Это же ты учишься на факультете призрачного оружия?»
«Да». Кивнул я и окинул его взглядом. По одежде и украшениям сразу понял, что студент из богатой семьи.
«Это было потрясно. Мне очень понравился меч и щит, а копье — вообще огонь!»
— восторженно проговорил он. «Спасибо».
«Ты, наверное, долго смеялся над моими кастрюлями и вилками?» Смирнов раскраснелся.
«Нет, не смеялся. Каждому свое». Пожал я плечами.
«Я бы тоже хотел создавать оружие, но родители не отпустили. Слушай, давай обменяемся контактами, и при случае ты научишь меня хоть какому-то оружию, а я тебя бытовухи», — предложил он.
«Давай, только предупреждаю сразу. Свободное время у меня появится не скоро».
«Ничего страшного, я не тороплюсь».
Я продиктовал ему свой номер телефона, а он протянул визитку. На обратной стороне была эмблема и подпись мелкими буквами «Артефактная мастерская Смирновых». «Твоя семья занимается артефактами?» — заинтересовался я.
«Да, уже много поколений. Меня тоже готовят к этому, но я пока сопротивляюсь. Скучное дело, ну, хоть и прибыльное».
Тут его позвал преподаватель, и Смирнов, попрощавшись, поспешил к нему.